Открой мне, Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость – диакон Кирилл Марковский, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Бирилеве, помощник начальника УФСИН по городу Москве по работе с верующими заключенными. Добрый день, отец Кирилл.
Здравствуйте.
Сегодня мы поговорим о том, почему нам важна и должна быть интересна судьба заключенных, особенно заключенных на пожизненное времяпровождение в исправительной колонии. Вы общаетесь уже 15 лет с осужденными, и о том, какие уроки вы извлекли, и мы должны извлечь из этого общения, мы сегодня и поговорим. Когда вы начинали переписку с заключенными, я знаю, что вам предложили отвечать на письма заключенных, и вы сказали, что вы размышляли о том, что это даст вам что-то очень важное в жизни, эта переписка. Вы интуитивно это почувствовали, можно так сказать. Это оправдалось? Что-то важное появилось в вашей жизни?
Да, действительно. Ну, можно сказать, что я интуитивно почувствовал это, потому что почувствовал как бы призыв Божий вот к этой деятельности. Ну, а если Господь призывает, то можно быть уверенным, что это будет благо и только благо. У меня как бы мое общение с осужденными, его можно разделить на два этапа. Сначала около 9 лет это была только переписка, а затем я уже стал посещать их регулярно, ежегодно, в тех местах, где они отбывают наказание. Но уже и переписка, конечно, дала мне очень много. Ведь когда, во-первых, начинаешь отвечать на какие-то вопросы, которые задают осужденные, а там есть люди действительно глубокой веры, которые искренне стараются жить духовной жизнью, которые ищут Бога, ищут Его воли, во всем стараются поступать так, как Он бы хотел, чтобы они поступали, и, соответственно, задают вопрос, и ты начинаешь на них отвечать, то ты открываешь для себя очень много. Казалось бы, ты что-то вроде бы знаешь и понимаешь, но в процессе развернутых ответов ты начинаешь понимать, что на самом деле ты еще ничего не знаешь так, как надо знать. И отвечая, в общем-то, на какие-то вопросы, я и отвечал что-то и сам себе.
Что самое главное, самое ценное вы вынесли из этой переписки?
Вы знаете, самое ценное – это я поразился как бы тому отношению Бога к этим людям. Конечно, все мы знаем в теории, что Бог любит каждого человека. И даже более того, Бог любит каждого человека одинаково. Иногда, когда говоришь об этом в применении, вот, скажем, к таким грешникам, то это вызывает иногда удивление даже у верующих людей. Но на самом деле это так. То есть Бог, как мы знаем, Он ведь неизменен, и Его любовь простирается в бесконечность. В Нем нету больше и меньше, в Нем нет сегодня так, завтра иначе. Это мы, люди. Сегодня мы кого-то, как нам кажется, любим. Завтра этот человек отнесся к нам не очень хорошо, и мы уже его не любим. Кого-то мы любим больше, кого-то мы любим меньше. Иногда есть такой соблазн, знаете, вот судить о Боге по себе. Вот, что вот этого человека он любит, но этого уж точно не любит и даже ненавидит. Иногда такие вот слова можно услышать. Но на самом деле Бог выше всего этого. Его никак нельзя сравнивать с нами, творением, еще и грешным, и падшим. И Бог, как подобно солнцу, Его любовь простирается на всех абсолютно одинаково. И на святого человека, и на самого последнего грешника. А другое дело, что промысел Его о каждом уже иной. Человека, который совершил тяжкое преступление, он, конечно, проводит через великие страдания, но с одной только целью. То есть он руководствуется любовью, чтобы этого человека, во-первых, пресечь его преступный путь, раз, а во-вторых, исцелить его душу, которая исцеляется в основном самым сильным лекарством, которое есть страдание. И вы знаете, вот это все я как-то вот понял именно в процессе моего общения. То есть я видел, какие Господь совершает чудеса для этих людей. Я видел, что Он реально их поддерживает, что несмотря на то, что они совершили, причем некоторые осужденные говорили мне о том, что они почувствовали вот такое вот особое присутствие Божие, благодать Божию не через там 20 лет своего покаяния, а буквально вскоре после того, как они совершили преступление, были осуждены, оказались в камере смертников, ибо многие из тех, с кем я общаюсь, кто уже отбыл срок около 20-25 лет, они, понятно, что были приговорены к расстрелу, ожидали исполнения приговора. И вот именно там даже уже у них были первые слезы, искренние раскаяния, и они чувствовали, что вот Господь их поддерживает, что Он дает им надежду. То есть они уже чувствовали вот такую вот даже Божью ласку где-то, которая давала им, в общем-то, вот какую-то надежду и жить, и не отчаяться, потому что, ну, состояние человека, приговоренного к смертной казни, который ожидает исполнения приговора, и иногда ожидает не один год. То есть если ожидали исполнения приговора по 3 года, по 4, а одного осужденного, я знаю, даже 7 лет ожидал, пока не был введен мораторий, собственно, ему не заменили вот смертную казнь на пожизненное лишение свободы. То есть Бог там присутствует, и Он там действует, и Он дает этим людям надежду. И это было для меня большим открытием. То есть здесь как бы такая вот крайность. Мы много говорим о любви Божией, но когда мы говорим о том, что Бог любит и дает надежду даже таким людям, то, вы знаете, как-то и на душе становится легче, потому что мы, конечно, все тоже люди грешные, но где-то мы понимаем, что Бог, если любит и таких людей, то у нас уж Он точно любит. По крайней мере, это был один из первых выводов, который я сделал. И вообще, вы знаете, моя книга, вот, которую я написал, вообще я написал 2 книги. Первую, когда еще я только переписывался, она называется «Епархия особого режима», была в 2014 году издана. А вторая «Небо на дне», она уже, конечно, была более глубокая. И когда меня спрашивают, о чем она, то я всегда говорю, что она в первую очередь об отношении Бога к самому падшему человеку. В первую очередь. Потому что здесь это самая главная и центральная тема. Бог и человек, оказавшийся вот на самом дне греховной бездны. Каковы их взаимоотношения? Есть ли надежда? Вот это главная тема. Ну, а потом уже, конечно, и непосредственно о вере этих людей, об их поисках, иногда отчаянии, проблемах, страданиях. И о многом-многом вот с этим
мы
связано.
Мы поговорим еще о книге обязательно, но давайте начнем с того момента, как люди совершают преступления, оказываются осуждены. Очень часто мы думаем, что ну, это касается каких-то вот настолько аморальных людей, беспринципных, что никогда такие ситуации не произойдут с нами. Вы как-то сказали, что если бы вы попали в те жизненные обстоятельства, в те условия, в которых росли те люди, которые потом были осуждены на пожизненное заключение, вы так категорично заявили, что вы, наверное, сделали бы то же самое, если бы были бы так же воспитаны и в тех условиях жили. Неужели это так?
И еще одно маленькое дополнение. Если бы и состояние моей души было бы точно таким же, как у них, то есть что ни говорить, а наследственность ведь это имеет место. И иные люди рождаются уже с таким, так сказать, греховными язвами в душе, уже с таким, как бы сказать, внутренним духовным повреждением, что, собственно, из них и получаются те самые серийные убийцы, маньяки. А христианское учение, ведь оно именно такое. Оно говорит о том, что в грехах родимя мать моя, что человек с рождения не есть чистая доска, на которой жизнь накладывает свой отпечаток, воспитание. Нет, уже в себе, с самого младенчества, он уже несет печать греха, и у всех это разное. Это состояние внутреннее, оно, конечно, отличается. Иное дело, скажем, ребенок родился от благочестивых родителей, и, может быть, уже не в первом поколении. С детства видел только любовь, его воспитывали, так сказать, правильно. он не общался с нехорошими мальчиками и девочками. И нет, в общем-то, ничего удивительного, что этот человек, ну, не стал каким-то там разбойником и преступником.
Ну, простите, но события последних лет показывают как раз, что школьники, которые приходят с оружием в школу, это как раз дети вполне состоятельных и благопристойных.
Да. Согласен, что состоятельных, но опять-таки, ну, вопрос благопристойности, конечно, тут тоже только Бог, может быть, знает, что там как бы в душе у этого человека, но я глубоко убежден, что все равно определенная склонность и даже очень серьезная склонность уже к каким-то серьезным порокам, она уже присутствует у людей, которых мы называем там серийными убийцами или маньяками, безусловно, имеется уже с рождения.
Речь о психиатрии, действительно, и, о психических отклонениях, в первую очередь.
Причем, вы знаете, ведь такие люди не считаются психически больными. Это называется расстройство поведения. Это немножко другое. Хотя, конечно, мы, безусловно, имеем дело с определенными нарушениями, но в первую очередь, конечно, с духовными и очень серьезными. То есть,
это когда человек сознательно идет на убийство.
Да.
А в вашей книге приводятся истории осужденных, которые в пьяной драке убили несколько человек.
Да.
Явно это было неосознанно. И что, это тоже предопределено?
Вы знаете, я как бы рассматриваю самый крайний сразу случай, как бы с него начиная, потому что это вообще тяжелое. Очень тяжелая тема, знаете, как говорится, кто может это слушать? То есть даже у православных людей не всегда бывает понимание, иногда вообще смысла и богоугодности даже служения и милосердия к таким людям, честно вам скажу. Поэтому я сразу копаю очень глубоко. Я сразу вот указываю на самых крайние ситуации, потому что мы можем сказать и о других тоже случаях, и бытовых преступлениях, и прочем. Но я говорю о самом крайнем случае, когда человек действительно с рождения уже обнаруживает в себе вот такие странные наклонности, ужасные наклонности, и которые, в общем-то, будучи никем не контролируемы, не сдерживаемы, никаким образом, ни воспитанием не корректируемы, и тем более, когда не заботятся о духовном воспитании этого человека, а в ряде случаев и даже всегда практически такие люди вообще никогда не слышали ничего о Боге, это все развивается, принимает такие ужасные формы. И, конечно, я абсолютно уверен, что если бы я родился в такой же семье, с таким внутренним бы состоянием, какое было у этих людей, и все бы в моей жизни было бы так же, я бы стал бы таким же человеком. Совершенно точно. Вопрос непростой про человеческую свободу. Она, безусловно, есть. Но ведь никто не будет спорить, что мы с вами свободу проявляем на наш выбор. Очень часто влияет столько факторов, начиная с нашего настроения, вот, ну и кончая какими-то жизненными обстоятельствами. То есть, когда человек, скажем, вышел из храма, он находится под благодатью Божией, то он способен на большие жертвы, на замечательные поступки, на примирение даже с кем-то, с какими-то враждующимися людьми и так далее. Но как только он, скажем, даже, я говорю о верующих людях, вот каким-то образом в таком состоянии безблагодатном находится, может быть, где-то согрешил в чем-то или еще, но вот чувствует, что состояние такое у него богооставленности, уныние, то здесь его поведение может быть совсем другим. Он может и оскорбить, и обидеть, и, в общем-то, вести себя так, что потом будет очень стыдно. В обоих случаях это был его выбор. Но вы видите, как серьезно влияет на наш выбор ряд обстоятельств. А если еще и голод, а если еще материальная нужда и прочее, прочее, то оказывается, что, видите как, даже два абсолютно одинаковых, скажем так, по внутреннему устроению человека, если такие, допустим, есть, ну, предположим, абсолютно два одинаковых внутренних человека, даже в разных условиях они сделают разный выбор, несмотря на то, что вот они оба как бы обладают свободой выбора. Поэтому здесь очень, как бы сказать, вопрос глубокий, непростой. И не зря Господь и сказал: не суди, не осуждай. Потому что мы ничего не знаем о человеке и не вправе, в общем-то, его судить. Мы не знаем и как Господь его будет судить, и как он относится к нему. А ведь Бог-то знает все, чего мы не знаем и не видим. В моей книге вот приводится даже жизнеописание там двух девочек, вернее, случай, который приводит один святой, как одна была воспитана блудницей и стала блудницей, а другая была воспитана благочестивой и стала, соответственно, человеком праведной жизни. И святой делает вывод. Конечно, так сказать, Господь спросит по-разному, и с той, поскольку были совершенно неравные условия.
Давайте уточним. Спросят, если они совершат что-то противоправное.
Ну, они уже совершили. Одна стала развратницей, скажем, вот, а другая, наверное, совершала какие-то, ну, небольшие грехи, свойственные, конечно, каждому человеку. И мы не знаем, какое будет определение Божие об одной и о другой, поскольку, видите, какая была у них жизнь и как, в общем-то, сложились обстоятельства.
Но вы делаете из этого вывод, что с этой грешницы, блудницы Господь спросит меньше?
Абсолютно уверен в этом, да. И вы знаете, мы даже знаем, например, жизнеописание святителя Игнатия Брянчанина приводит, в частности, случай жизни одного разбойника, который, в общем-то, совершал довольно долго преступления серьезные и впал перед смертью в болезнь. И все, что он, так сказать, смог, это выплакал какое-то количество слез, которые, вот как святой говорит, ангелами были положены этот платок на чашу весов, она перетянула все злые его дела. То есть, конечно, покаяние эта девочка должна будет принести, вот та самая, скажем, которая вела такой вот развратный образ жизни. Но вот покаяние ее, наверное, будет принято Богом, так сказать, в полной мере, я думаю. И по поводу, сейчас несколько слов, вот вообще мир пожизненного заключения – это очень разнообразный мир. То есть очень важно понимать, что там не одни сидят изверги и страшные там людоеды, как это пытаются представить. То есть везде, если мы зайдем в интернет с вами, на сайт или еще куда-то, посмотрим какие-то фильмы там из области криминальных хроник, то нам везде будут стараться показать, что там сидят вот одни звери, маньяки, значит, и прочие такие подобные, значит, типы. На самом деле там есть люди от, так сказать, совсем молодых людей, оказавшихся вообще, так сказать, каким-то образом причастны к тем или иным группировкам, и которые, что называется, взяли, в общем-то, на себя или на них возложили всю ответственность за все, что эта группировка совершала, до вообще невиновных людей, и в которых невиновность, в которых не только я, но и другие священнослужители, общающиеся с ними довольное время, уверены абсолютно, их такое же количество, как и тех самых маньяков, вот я вам скажу, какие там есть. То есть, по неофициальной статистике, но по приблизительным подсчетам, там примерно 1-3% действительно есть таких вот страшных преступников. К сожалению, 99% из них не раскаиваются, к сожалению. Да. То есть, неоднократно я был, в частности, на том самом посту, где находится Печушкин, известный битцевский маньяк. И никогда он не изъявил желания со мной пообщаться на фоне всех остальных, которые очень желают и для которых это действительно событие. Не в том даже, что я какой-то особенный, а в том, что кто-то к ним приехал, что бывает практически очень большой редкостью, очень. И такой же процент, процент один точно есть совершенно невинных людей. Чуть больше процент людей, которые, в принципе, конечно, их мера неадекватна содеянным ими, но просто остальные каким-то образом были, скажем, к ним прикреплены, вот как это иногда бывает, и они вот получили такой срок. Есть совсем молодые ребята, я знаю, ну, по меньшей мере, 5 человек, которые получили такой срок 20 лет, можете себе представить? То есть один человек вообще 18 лет был арестован, и в 20 с небольшим он был приговорен к такой мере. И несколько человек тоже, вот около 20 лет, они получили такой срок. То есть в 20 лет современный молодой человек считает это вообще дитё, просто дитё. Что он вообще, как говорится, куда его можно вовлечь по его глупости, куда он может попасть? Вот недавно, во время моего последнего посещения, я встретился с одной женщиной, которая приехала на свидание к своему сыну. Она уже 10 лет к нему ездит. Он вместе с братиком его, братику уже 14 лет, А с 4 лет она уже берет его на длительное свидание, чтобы он уже потом, как мама говорит, когда я умру, чтобы, может быть, он ездил, все-таки поддерживал. Парень пришел из армии, 20 лет, из какого-то они поселка небольшого. Позвонили друзья из города, говорит, давай приезжай, мы тебе найдем хорошую работу. Парень уехал, и все. И больше на свободе его никто не видел. Вот, так сказать, во что-то сам ввязался, сам не понял во что, как, получил пожизненный срок. И вот таких молодых ребят достаточно на бытовой почве. Примерно, ну, опять-таки скажу, статистика неофициальная. 25 примерно процентов людей попадает на бытовую почву. Обычная история. Выпили, конфликт, дальше мало кто чего помнит, кто схватил, кто что рядом лежало, у кого-то рядом топор оказался. Ну и он потом пришел в себя и не очень понимает, то ли он, то ли не он, и вообще что было. Также другая история молодого человека, так сказать, тоже имел, значит, общение, так сказать, с одной женщиной, которой был ребенок. Однажды выпил, пришел к ней, приревновал. Сам не помнит как, схватил нож, убил ее. Вышла девочка, увидела это. Он говорит, вообще не помню, как что было. Машинально ее убил, испугался. Убежал, пришел домой, лег спать. За ним пришли, естественно, его, так сказать, взяли, получил срок. Внешне молодой человек выглядит, знаете, как студент вуза. Но вот никогда не ожидаешь увидеть там таких вот людей. Достаточно долго я тоже общаюсь с ним. Вот как бы такие судьбы. И можно было достаточно много рассказывать. И вот справедливо пословица: от тюрьмы с умы, как говорится, не зарекайся.
Вы знаете, в ваших словах, такой еще в таких мягких, сочувственных формулировках, звучит как бы оправдание совершенного, и возникает невольный вопрос, не стали ли вы жертвой такого стокгольмского синдрома? Почему вы оправдываете? Когда вы говорите о преображении преступников, это одно, но вы еще так пытаетесь понять, почему они это сделали, но что это изменит, даже если
знаете,
вы это поймете?
Об этом всегда и неизменно начинаешь задумываться, не когда ты слышишь о том, что они сделали. То есть, когда ты читаешь их приговоры, мне самому становится не по себе. Правда, не все там в этих приговорах, конечно, соответствует действительности. Иногда там достаточно все приукрашено. Но мы не об этом. Допустим, это правда. И, конечно, становится не по себе. Действительно, тяжело. По этой причине, кстати говоря, не всегда я рекомендую даже тем, кто общается с осужденными, искать, в общем-то, в интернете, особенно женщинам, что эти люди совершили. Но, тем не менее, когда ты видишь глаза этого человека, когда ты общаешься с ним больше 10 лет, скажем, ты видишь его переживания, его страдания, его боль, которую не видят, может быть, даже сокамерники. Ты понимаешь, что перед тобой тоже человек, который совершил страшное падение, в котором он сейчас глубоко раскаивается. И тем более, когда ты слышишь призыв Христа не судить этих людей, и знаешь отношение Христа к этому человеку, потому что Бог, как мы уже с вами сказали, Он любит этого человека точно так же, как меня. И Он лечит этого человека. Да, это очень тяжелое лечение, но оно направлено на исключительно его исцеление, на то, чтобы этот человек, которого жизнь здесь действительно, можно сказать, закончена, но чтобы эта жизнь была не потеряна, чтобы этот человек был не потерян для вечности. Самое главное, когда ты понимаешь, что Христос хочет, чтобы ты этого человека поддерживал, чтобы ты проявил к нему милосердие, когда ты видишь, что и сам Господь его согревает, поддерживает и укрепляет, то, конечно, ты невольно будешь также и быть расположенным к нему. Конечно, и будешь проникаться к нему сочувствием, видя страшную драму его жизни. Но, опять-таки, я же говорю ведь о тех, кто действительно раскаялся. Потому что мне не приходилось общаться с нераскаянными людьми, с преступниками, которые, скажем, не хотят, чтобы я с ними общался. Наверное, тут было бы другое отношение. По-другому бы я, может быть, говорил, просто по-человечески. Но вот отношение именно к таким раскаявшимся людям, конечно, оно не может не быть сострадательным вот со временем. Это как бы приходит само собой. Но, опять-таки, вы знаете, в этой нашей теме есть самое сложное, о чем, может быть, мы коснемся, это родственники жертв. Вот ведь что.
Мы об этом обязательно поговорим.
Самая болезненная тема.
Мы обязательно поговорим об этом в следующей программе.
Да.
И в том числе поговорим о том, насколько искренне то раскаяние, о котором вы говорите. Спасибо огромное за ваше служение.
И пусть весь мир ликует и поет, разбуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет,